è della Dusa.
Здравствуйте, вы включили «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. По всей Турции прошли муниципальные выборы, на которых победили оппозиционные Эрдогану силы. Случившиеся уже называют проигрышем Реджеп Тайипа Эрдогана и началом конца его правления. Так ли это? Обсудим сейчас с востоковедом, автором телеграм-канала «Сулейманов» крупными буквами, ссылка есть в описании, Русланом Сулеймановым. Привет!
Приветствую вас!
А ты ведь на днях будешь или уже находишься в Стамбуле и даже выступаешь там. Можно тех из слушателей, кто в городе, позвать на твое выступление? Куда идти? О чем будешь говорить?
Совершенно верно. Да, я в Стамбуле уже почти неделю, следил за подготовкой к выборам и, соответственно, был непосредственно на этих выборах. 2 апреля во вторник в 19:00 у нас лекция с Арзу Гейбулой. Она вообще постоянно находится в Турции и прекрасно знает здесь политическую ситуацию. Вот с ней мы в пространстве Istanbul and I будем рассказывать об этих выборах. Так что все желающие, присоединяйтесь. Подробно локацию можно найти на ресурсах Ковчега. Я благодарен в очередной раз ребятам из Ковчега, которые, собственно, организовали площадку и вообще сделали такую встречу возможной.
Ну, отлично. Стало быть, тем, кто не попадет сейчас, получится основные мысли на этот счет узнать. Я про выбор, конечно, говорю. Тем, кто собирается, следует рассматривать наш разговор как затравку. У меня первый вопрос по поводу всего, что происходит в Турции, очень справочный. Не мог бы ты напомнить об административно-территориальном делении Турции, про региональный уровень и про назначаемых глав, и про ту роль, которую играют муниципалитеты? Они же тоже очень разнообразные, да, там что три типа муниципалитетов, включая вот такие столичные, мегаполисные.
Да, многие как-то недооценивают важность тех выборов, которые состоялись накануне. Большое внимание, как все, наверное, помнят, было приковано в прошлом году к президентским и парламентским выборам. Но муниципальные выборы тоже имеют значение. Это выборы, по сути, всех представителей власти на местах, вплоть до сельских старост. Если мы рассматриваем административно-территориальное деление Турции, то есть, по сути, привычные нам области, они называются илы. Илы еще делятся на более мелкие районы, ильчи их называют. И здесь еще важно указать, да, что у Турции есть такое понятие, как города-метрополии, Бюйükşehir их называют. И особенно, конечно, большую роль играет Стамбул. Многие даже говорят, что мэр Стамбула – это вторая по значимости должность в стране после президента. И когда говорят о том, что Эрдоган узурпировал власть, имеют в виду то, что он поменял конституцию в 2017 году, сделал страну из парламентской республики президентской. У него очень большой контроль над различными ветвями власти, включая судебную власть. В последние месяцы было очень много инцидентов, когда турецкие суды вообще откровенно шли против конституции. Просто потому, что суды подконтрольны президентской администрации. Но вот что касается местного управления, муниципалитетов, это такой один из последних бастионов, несмотря на все давление, несмотря на откровенный шантаж. Эрдоган на многочисленных митингах перед этими выборами говорил избирателям, что если вы не проголосуете за наших кандидатов, то мы просто не будем давать денег. И это, в общем, действительно так происходило. Даже вот в течение последних 5 лет, например, стамбульская мэрия во главе с Имамоглу предлагала какие-то проекты по благоустройству, по строительству, а центральные власти все это блокировали. Но вот несмотря, опять же, повторюсь, на все это давление, местная власть как-то не прогнулась, что ли, и то, что мы увидели накануне, это вот как раз результат того, что люди сами не утратили веру в местные власти. Да, если мы говорим о таких выборах общенационального значения, типа парламентских, президентских, то в прошлом году, конечно, у людей настроение сильно испортилось и потерялась вера. Но благодаря каким-то титаническим усилиям оппозиции удалось эту веру возродить. И вот тот негатив, вот тот гнев, который накопился по отношению к центральным властям из-за экономики и так далее, мы еще, думаю, об этом поговорим, вот его удалось конвертировать на местных выборах, потому что, повторюсь, это то, что имеет значение для Турции.
Прости, я уточню, просто как человек из России, я, конечно, слышу слово муниципалитет и подразумеваю нечто предельно зависимое, слабое и, в общем, почти символическое в смысле власти, встроенной в вертикаль власти. В Турции, например, руководитель Анкары или мэр Стамбула — это что? Или там депутат Стамбульского собрания? У муниципальной власти насколько много там полномочий?
Эти полномочия определены законом, определен бюджет, и это не маленький бюджет, и центральная власть, она не вправе вмешиваться, скажем, в решение вопросов, связанных вот непосредственно с тем, что происходит в городе. Она может там запретить какие-то дополнительные финансы на дополнительные проекты, как я говорил, да, по благоустройству, которые выходят за рамки бюджета. Но и без этого, в принципе, у муниципалитетов есть те полномочия, которые центр не может просто так взять и растоптать или позвонить там кто-то из президентской администрации и отменить какую-то инициативу, отменить какой-то митинг, который оппозиция хочет провести в тех городах, которые она контролирует. Так что в Турции муниципалитеты — это те органы, в которые люди по-настоящему могут приходить, обращаться с какими-то жалобами. Вот кто был в Турции, наверное, обращал внимание, скажем, в Стамбуле. Есть такие киоски, называются «Чузюм Нуктасы», да, типа «Центр по решению проблем», да, когда человек действительно обращается к местным властям, может писать жалобы, требовать ремонта, скажем, и так далее. И вот здесь центральной власти вот вообще не указ. Если в России все суперцентрализовано, и у нас, как мы знаем, зачастую люди не могут добиться там проведения электричества или водоснабжения, только не дозвонившись на прямую линию Владимиру Путину, да, то в Турции не так. Все-таки местные власти, они подотчетны населению. И там ответственность у них большая, и спрос очень большой.
Еще один справочный вопрос, прежде чем говорить про выборы. Многочисленные одномоментные выборы, подобные тем, что были 31 марта 2024 года, в муниципалитетах давно проводятся? Потому что если смотреть на такого рода избирательные кампании, единый день голосования, да, на российские деньги это называется, это инструмент помощи власти. У кого больше ресурсов, тому и выгоднее оптом проходить голосование, тем силам, у которых ресурсов меньше, выгоднее наоборот, более равномерные проведение голосований, чтобы иметь возможность перераспределиться, перегруппироваться и растянуть во времени, да, приложение своих сил. Это эрдогановская инновация или это так всегда было?
Нет, ну вообще это такая уже устоявшаяся практика. Каждые 5 лет, если мы говорим конкретно про местные муниципальные выборы, вот можно сказать, что с момента установления республики, хотя первые годы при Ататюрке сложно было говорить о демократии, потому что был диктат правящей республиканской народной партии, которая, вот, кстати, победила, которая сейчас в оппозиции. Но с 1950 года все-таки в Турции идет такой вполне открытый, нормальный электоральный процесс. Да, там бывают какие-то довыборы, когда, скажем, какой-то чиновник отказался от своих полномочий или просто он ушел из жизни, и вот тогда нужно организовать какие-то довыборы. Но это довольно редкая ситуация для Турции. А так регулярно каждые 5 лет муниципальные выборы проходят вот наравне там, с парламентскими и президентскими, которые тоже через каждые 5 лет.
Хорошо, как прошли эти выборы, чем они были для оппозиции, чем для Эрдогана, насколько обоснованно пишут сейчас об историческом поражении Реджеп Тайипа Эрдогана?
Когда оппозиция шла на эти выборы, она не была уверена в своей победе, тем более в такой уверенной победе. Если мы обратимся к прогнозам, скажем, по Стамбулу, то многие социологические компании отдавали предпочтение Имамоглу, но с очень-очень небольшим перевесом, и оппозиция очень переживала, особенно после прошлогоднего поражения на парламентских президентских выборах. Но, тем не менее, как раз Республиканская народная партия провела работу над ошибками. В ноябре у нее сменился председатель вместо Кемаля Кылычдароглу, возглавлявшего партию 13 лет, пришел довольно молодой, энергичный Özgür Özel, сам вообще медик по образованию. И как-то постепенно, методично он начал оживлять партию, оживлять активность. И это было второе дыхание, что ли, для партии, для тех людей, которые вообще разочаровались в политике, опустили руки и приняли для себя решение не ходить на выборы. Но вот последние недели, последняя активность, конечно, принесла, я думаю, дополнительные очки для оппозиции. Эрдоган и его партия, понятно, тоже очень старались и задействовали во всю мощь свой информационный, административный ресурс. А когда вы включаете в Турции телевизор, то подавляющее большинство телеканалов транслируют исключительно выступления Эрдогана или его однопартийцев, и там в лучшем случае упоминание на несколько секунд в новостном сюжете об оппозиции. То же самое с газетами и вообще в целом со СМИ, которые примерно на 90, даже 95% подконтрольны в Турции ближайшему окружению Эрдогана. И как вот тот же Имамоглу говорил, я борюсь не только против своего соперника Мурата Курума, но еще и против 17 министров, которые его активно поддерживали. Вот такое было давление, но все-таки экономическая ситуация сослужила плохую службу Эрдогану. Он давал очень много обещаний еще в прошлом году. Перед всеобщими выборами, но ситуация вообще никак не улучшилась, даже скорее ухудшилась. И инфляция растет, и курс лиры падает. И еще, конечно, Эрдоган, я думаю, просчитался с маленькими партиями, с которыми он стал заигрывать в последние годы, и которые он привлек на свою сторону в прошлом году на парламентские выборы. Они в чем-то, можно сказать, ему помогли. Но вот на этих выборах произошел даже конфликт у Эрдогана, скажем, с такой заявившей о себе партией, как партия обновленного благоденствия Yeniden Refah. Вот если коротко, Эрдоган в свое время состоял в исламистской партии Refah. Ее закрыли в конце 90-х годов, и вот как бы в память о ней уже сын председателя той партии Refah, Нажмеддина Эрбакана, его сын Фатих Эрбакан, основал не без участия Эрдогана новую партию, и она такая тоже откровенно исламистская, и она прям критиковала Эрдогана, например, за торговлю с Израилем после обострения конфликта на Ближнем Востоке, и тем самым привлекла очень много сторонников, и Эрдоган и его окружение уже не знали, что с этой партией делать. Они вроде как союзники, но на этих выборах они были прям откровенные конкуренты. Если мы посмотрим на цифры, то эта партия даже заняла третье место в итоге. Так что вот такие были в чем-то, я думаю, сюрпризы неприятные для Эрдогана перед выборами. Но самый неприятный, конечно, произошел непосредственно вечер, когда подсчитывались голоса в воскресенье. Никто, ни правящие власти, ни оппозиция не ожидали, что разрыв будет настолько высоким.
Я, конечно, могу поиграть в какие-то общие рассуждения, но говоря о причинах, помимо экономики, что еще нужно назвать? И то, что ты сейчас сказал, заигрывание с еще большими традиционалистами, чем сам Раджеп Тайип Эрдоган. Потому что, ну, наверное, можно вспомнить и землетрясение, и глядя на карту, как голосовала Турция, вот эти районы, пострадавшие от разрушительного катаклизма, они тоже проголосовали не за партию Эрдогана. Поправь меня, если я неправильно запомнил. Можно, наверное, вспомнить, помимо экономики землетрясения традиционалистов, вот такое городское, что ли, ощущение, да, что мы в Стамбуле хотим жить еще лучше, а в остальных городах Турции хотят жить, как в Стамбуле, да. Условно, глобализированная городская Турция проголосовала за Реджеп Тайипа Эрдогана. И ровно те люди, ровно та половина Турции, и даже, видимо, прибавилось количество этих людей, которые на президентских выборах 2023 года голосовали за Кемаль Кылычдароглу, который второе место занял, и было два тура, и там буквально 5% решили дело. Что еще можно накидать, вот теперь постфактум объясняя в список факторов, которые сыграли против Эрдогана?
Да, вот помимо экономики и заигрывания с исламистами, я думаю, что нельзя забывать про курдов, которые внесли свою лепту, в том числе в победу Имамоглу в Стамбуле, потому что у курдов в этом году был свой кандидат. И вообще надо сказать о том, что Имамоглу и другим кандидатам от Республиканской народной партии было гораздо сложнее, потому что не было никакой коалиции. Вот эта коалиция оппозиционная, она просто распалась. И многие гадали, кто от этого выиграет, кто проиграет, но получилось, что все-таки оппозиция все равно от этого победила, потому что курды – это почти что 20 миллионов в 80-85-миллионной Турции, огромная часть населения. И, кстати, вот эта прокурдская партия «ДЭМ. Равенство и демократия народов», она как раз победила довольно уверенно в своих регионах, где компактно проживают курды на юго-востоке страны. А что касается Стамбула, да, там был свой кандидат у этой партии, но все-таки Вот многие социологи отмечают, что курдский электорат голосовал именно за Имамоглу, но никак не за кандидата от партии Эрдогана, и тем более за других каких-то кандидатов, там, типа исламистов откровенных. И это тоже, в общем, внесло свою лепту. И другие, более мелкие партии, вот, скажем, есть такая хорошая партия, так и называется, и партия, хорошая партия, националистическая, для нее эти выборы вообще стали провалом откровенным. Вот Мирали Акшенер, которая была в этой оппозиционной коалиции в прошлом году, один из самых капризных звеньев была в этой партии, и кто помнит, вот буквально за пару месяцев до выборов она даже выходила из этой оппозиционной коалиции, и с ней всегда было очень много проблем. И вот на эти выборы она решила пойти самостоятельно, выставлять своих кандидатов, но они все провалились. И вот просто с треском. Там, ну, просто какие-то совсем мизерные проценты. И это тоже сыграло на руку, как мы убедились, оппозиции. Но если говорить совсем отвлеченно, я думаю, что общая усталость, конечно, вот эти подачки Эрдогана, но они совсем не сработали. Перед каждыми выборами он повышает незначительно зарплату бюджетникам, делает какие-то надбавки пенсионерам. И этот год он, кстати, объявил годом пенсионеров в Турции. Но при этом, что забавно, он и его окружение открыто говорили, что денег пока нет. Вот ждите, сейчас ситуация наладится. Не стесняясь об этом говорили. Я думаю, что это тоже, конечно, разозлило пенсионеров в первую очередь, да и других избирателей, потому что просто люди устали от этих обещаний пустых, и муниципальные выборы оказались такой хорошей возможностью, чтобы выразить свой протест.
И это оказалось сильнее, чем традиционалистская риторика. Вообще, насколько нужно говорить о вот этом разделении на городских и негородских, более глобализированных турок, избирателей и более традиционных? Ну, потому что, опять же, это во многом российская привычка, но, честно говоря, и когда про Турцию говорят, навязывают эту модель, дескать, существуют голосующие обычно за Эрдоган. Ты только что объяснил, что они неоднородны, да? Представители Фатиха, вот кто был в Стамбуле, поймет, да, район Фатих от Софии, вот туда за акведук, если идти, народный такой, правоверный, набожный, мужчины с бородами, женщины с покрытыми головами, мечеть в пятницу под завязку, против вот этого изнеженного, лавандово-рафного хипстерского кадыкёя. Насколько это верная, что ли, оппозиция?
Я думаю, что в общем корректно, да, говорить о том, что есть разделение на Турцию модернистскую, Турцию прозападную и Турцию такую традиционную, да. Есть тренд на политический ислам при Эрдогане, но это именно политический ислам. Если мы смотрим на быт турок, да, то наоборот статистика показывает, что как раз меньше за последние годы стало, скажем, женщин, которые покрывают голову. Людей, которые соблюдают пост в месяц Рамадан, в Турции он называется Рамазан, тоже нисколько не прибавилось. Но как политический фактор, да, ислам играет определенную роль для привлечения вот этими исламистскими лозунгами сторонников какой-то из партии, а в Турции именно при Эрдогане появились совсем откровенные исламисты. Там есть такая партия Худапар, она вообще почти что филиал ливанской Хизбаллы, ее так называют. И они прям открыто критикуют наследие Ататюрка. Что-то немыслимое было для Турции, скажем, еще лет 20 назад. Но при всем при этом я бы еще, наверное, упомянул о том, что даже эти традиционные институты для исламистов, тарикаты они называются, и в Турции роль тарикатов, она, в общем, всегда была довольно высока. Даже в 20 веке, когда Ататюрк, по сути, объявил политический ислам вне закона, где-то во второй половине 20 века тарикаты стали вновь выходить наружу, и вот Эрдоган как раз, как я уже упомянул, выходит из этого политического ислама. Так вот, вот эти тарикаты неоднозначно поддерживали Эрдогана или аффилированные с Эрдоганом политические силы. Некоторые тарикаты высказывались в поддержку Экрема Имамоглу, потому что для многих красной чертой стали события вокруг Газы. Эрдоган, хоть и на словах прямо и в хвост, и в гриву поддерживает Хамас и кричит о том, что Нетаньяху – это мясник Газы, и обещает судить Нетаньяху всеми возможными судами. Но торговля-то продолжается. И было много публикаций в Турции о том, что именно ближайшее окружение Эрдогана спокойно себе торгует с Израилем. Турецкие корабли поставляют спокойно топливо в израильские порты. И даже, вот что особенно многих взбесило в последние недели в Турции, то, что Турция даже поставляет колючую проволоку, которую Израиль использует для ограждения на Храмовой горе у мечети Аль-Акса, третьей по значимости мусульманской святыни. Так что даже среди исламистов, резюмируя, скажу, уже такое неоднозначное отношение к Эрдогану из-за вот его меркантильных предпочтений, так скажем, да, что вот он на словах такой борец с Израилем, а на деле просто бизнес, ничего личного, как говорится.
Не знаю, как еще описать тарикат, чтобы было понятней. Это как кружок, как приход, как община, да, религиозная, но сетевую структуру имеющая, при этом с высокой степенью автономности. Как-то так, да, можно нащупать описание.
Да, это то, что передается даже по наследству, и многие считают почетным для себя принадлежать вот какому-то из тарикатов, и это даже отражается на фамилиях. Вот, например, в России, ведь на Северном Кавказе это тоже распространено. Вот есть такой довольно известный во всем мире тарикат, как Кадырия. И вот семья Кадыровых, они принадлежат к этому тарикату. Так что это, да, это вот такое собрание, такая община, куда вот условно даже можно просто прийти, как вот в большое собрание родственников, единомышленников, да, скажем, это особенно актуализируется во время поста Рамадан, когда вечерняя трапеза, ифтар, да, она подразумевает, что люди собираются, происходит вот такое разговение коллективное, и очень важно ощущать сопричастность, да, именно к какой-то общине, какому-то тарикату. Так что в Турции, да, это по-прежнему актуально.
Если говорить про размежевание с традиционалистами Эрдогана, израильский фактор ты упомянул, экономический держим в уме, но можно ли себе представить, что проходи президентские выборы сегодня, в 2024 году, в конце марта, в начале апреля 2024 года, Эрдоган проиграл бы? Ну, потому что одно дело партия, одно дело размежевание на партийном уровне, другое — лидер. Тем более, когда есть консолидация, тем более... второй раз это говорю, во втором туре. Можно ли считать, что вот эти заголовки «историческое поражение Реджеп Тайипа Эрдогана» — это действительно что-то стоящее внимание, или все-таки это в изрядной степени натяжка?
Нет, я думаю, это не натяжка, это действительно исторический момент, без преувеличения, потому что в Турции как-то так повелось, что тот, кто побеждает в Стамбуле, тот побеждает и во всей Турции уже на ближайших президентских и парламентских выборах. И ожидалось, что так произойдет в прошлом году, потому что в 2019-м оппозиция победила в Стамбуле. Но Эрдоган, как известно, пришил срок Экрему Имамоглу, мэру Стамбула, что крайне осложнило его выдвижение в кандидаты в президенты, и поэтому было принято компромиссное решение выдвинуть председателя Республиканской народной партии Кемаля Кылычдаруоглу, уже престарелого и не такого популярного, как Имамоглу, и вообще последние даже десятилетия не было в практике этой партии, чтобы именно лидер партии выдвигался в качестве кандидата. Это был риск, и вот казалось, что этот риск не оправдался. Но многие убеждены, что если бы Имамоглу в прошлом году противостоял Эрдогану, то он бы его победил, это точно. И сейчас бы он вполне мог победить Эрдогана. Были даже опросы, которые сопоставляли рейтинги Имамоглу именно с рейтингом Эрдогана, потому что это была довольно забавная картина, когда практически на всех митингах кандидат от правящей партии Мурат Курум, крайне такой сдержанный, нехаризматичный, появлялся именно с Эрдоганом. И Эрдоган был как бы такой подпоркой рядом с ним всегда. Если кто был в Стамбуле, обращал внимание на многих плакатах, билбордах, вот этот Мурат Курум, он изображен именно рядом с Эрдоганом. Поэтому в некоторых опросах даже ставили рядом с Имамоглу не Мурата Курума, а Эрдогана, и по этим опросам Имамоглу побеждал. И вот сейчас, конечно, начинается новый этап конкретно для Имамоглу, ему 52 года, и многие прочат ему, да, выдвижение на следующих выборах, которые состоятся в 2028 году, но высока вероятность того, что Эрдоган затребует досрочные выборы, и по Конституции, если выборы будут досрочными, у него даже появится возможность избираться на еще один срок. Но поскольку он человек уже довольно престарелый, в летах, сильно болеет, сейчас встает вопрос о преемнике, вообще о том, что будет с вот этой пока еще правящей партией справедливости и развития, потому что даже по настроениям в провластной прессе ощущается, что никто не был готов вот к такому сокрушительному поражению, а оппозиция перехватывает инициативу.
Про Экрем Имамоглу напомни, пожалуйста, он под делом ходит за оскорбление его величества?
Да, с него там сняли уже обвинение, все-таки удалось ему отстоять свою невиновность. В 2019 году после выборов, кстати, тоже, по-моему, 31 марта 2019 года, когда он победил, правящая партия, она не признала эти результаты и потребовала снова провести выборы. И тогда Имамоглу победил со второй попытки в июне. Вот такой был уникальный случай. И вот между вот этими двумя голосованиями шла полемика между властями и оппозицией. И там условно было дурак, сам дурак. Вот первый, кстати, Имамоглу обозвал представитель Министерства внутренних дел, по-моему. Как-то, да, он его оскорбил, а Имамоглу ответил, что да вы сами дураки, там, назначаете еще раз выборы, когда и так все понятно, мы победили. И вот за вот это как бы оскорбление представителя власти Имамоглу назначили срок тюремный, хотя он в суде даже не присутствовал, запретили ему заниматься политикой на 5 лет, но все-таки ему удалось отстоять свою невиновность в прошлом году, но уже после того, как состоялись всеобщие выборы.
Есть пара вопросов. Я понимаю, что это во многом российский, опять-таки, взгляд, но подозреваю, что многим слушателям именно в связи с аналогиями очень отдаленными с Россией весь этот турецкий сюжет интересен. Ну как, у нас автократ немолодой, у них автократ немолодой. Как оно бывает? Про возможности оппозиции и избирательной системы хочу тебя спросить. В общем, два, да, получается, пункта. И я как-то слушателям уже говорил в этом подкасте, что была у меня счастливая возможность с тобой поболтать в декорациях, гуляя по Стамбулу, и обсуждали мы, в частности, что-то типа, ну да, намного интереснее быть оппозицией в стране, где тоже автократия, и тоже нынешний лидер посягнул просто-таки на устои. Если мы вспомним, что сделал, ты это говорил, Эрдоган, не только с судебной системой, но и в первую очередь, да, с военными, как с институтом кемалистской Турции, с таким гарантом нерелигиозности, светскости и, я бы даже сказал, европейского выбора, то это довольно большие потрясения, довольно большие перемены. И при этом вот у такого автократа есть возможность его оппозиционерам реально участвовать в выборах, побеждать, несмотря на преимущество правящей группы, и получать в свое распоряжение гигантский кусок власти и ресурсов, такой как Стамбул, например. Это как если бы Навальный в 2008 году стал мэром Москвы, ну вот такое же значение, да, для России это бы имело, а, скажем, при этом Вишневский мэром Питера стал при этом, да. Анкара ничем не хуже и по экономической мощи, и по количеству населения, по значимости. Но это вообще интересная работа, быть мэром. Стамбул не столица, да, но первого города страны, Эрдоган с этого поста сам перешел в руководители страны. И во-вторых, безусловно, владея Стамбулом, ты приобретаешь массу влияния в аппарате, в бизнесе, ты сам часть системы. Я понимаю, что республиканская партия была у власти, это все намного сложнее, но тем не менее, пытаясь сравнить с Россией, у нас совершенно это непредставимо как-то. Вот такая полифония и возможность дать конкуренту, опасному конкуренту, безумное количество денег и власти, включая коррупционные связи. Да, стройкомплекс Стамбула для Турции примерно то же самое, что московский стройкомплекс для России. Вот представьте себе на секунду, что какой-нибудь бывший Ресин или нынешний Хуснуллин, который в Москве тоже заведовал стройкой, что они не за Путина, а за навальнистов. И вот Навальный сидит на Тверской, недалеко от Кремля. Интересная была бы жизнь в России, куда более интересная и, я подозреваю, безопасная для оппозиционеров. Как это возможно в Турции? Почему Эрдоган за много лет правления не смог построить вертикаль власти? И вот, как мы видели, в это воскресенье просто-таки не смог завоевать обратно свой Стамбул? И куда, в конце концов, смотрит местная Элла Памфилова?
Если попытаться вот разложить все по полочкам, то я бы начал, наверное, с политической культуры. Она совершенно другая в Турции, и для центральных властей любое давление на оппозицию, на оппозиционных политиков, это всегда большой риск. Вот когда, например, против Имамоглу Стамбульский суд вынес решение, приговорив его к тюремному сроку, к запрету заниматься политикой. Это было в декабре 2022 года. Тогда вот без привлечения миллион людей вышел на улицы Стамбула поддержать Имамоглу. И это вот вполне такая естественная реакция населения на то, что оппозиционная политика притесняет, на него давит. И такие многотысячные, даже иногда многомиллионные митинги оппозиции, они вполне привычны для Турции, и вот само наличие политической конкуренции, как я уже упоминал, с 50-го года Это такая неотъемлемая часть. Там появлялись, исчезали разные партии, но в общем и целом наличие разных политических сил было неотъемлемо для такой системы. При Эрдогане стала меняться система контроля, система управления, сама архитектура власти, когда она стала все больше и больше зависеть от одного человека. И сейчас в самой Турции говорят, что в республике действует режим одного человека. Так адам режиме. Это все тоже происходило постепенно, в том числе за счет тех референдумов, которые Эрдоган организовывал для изменения Конституции. После попытки госпереворота в июле 2016 года он тоже сильно укрепил личную власть и взял, можно сказать, полный контроль и над силовым блоком, и над правительством, и над экономикой. Но это, конечно, сыграло с ним злую шутку. И вот, опять же, если сравнивать с Россией, то все-таки Путин при всей его авторитарности и деспотичности, он, скажем, не вмешивается в экономику. У него есть Силуанов, Набиуллина, они в этом разбираются, и он им не мешает. И даже премьер-министр, секундочку, да, в России, он не в последнюю, может быть, в первую очередь занимается экономикой. И Путин любит подчеркивать, что с экономикой у нас все в порядке. Санкции не сработали, мы выстояли. В Турции не так. В Турции президент вот вмешивается абсолютно везде. И за последние 5 лет, например, в стране поменялось 5 председателей Центробанка. Эльвира Набиуллина у нас, по-моему, уже лет 10 возглавляет ЦБ. То же самое касается Министерства финансов. В прошлом году назначили Мехмета Шимшека, такого прозападного, что ли, экономиста, сторонника ортодоксальной экономики, как его еще называют. Хотя до этого он уже возглавлял это ведомство тоже лет 10 назад, и Эрдоган его увольнял из-за того, что с ним не соглашался. В итоге Эрдоган, в чем проб и ошибок, поняв, что вот его безумные идеи о том, что процентную ставку нужно не повышать и понижать, они не сработали, он все равно вернул Мехмета Шимшека. И забрежила надежда, кстати, в прошлом году, когда и Шимшек вернулся, и новая глава Центробанка была назначена, Хафизе Гайе Эркан, первая женщина, кстати, глава ЦБ в истории Турции. Она вообще из Goldman Sachs, из Нью-Йорка приехала. Но она не продержалась даже года. Вот в феврале она подала в отставку из-за колоссального давления на нее. Не лично даже со стороны Эрдогана, а вот со стороны всего аппарата. И вот это вот личное вмешательство президента в первую очередь, наверное, в экономику, да, это то, что часто негативно сказывается, вот в том числе и на самом Эрдогане. При всем при этом, как бы он ни хотел, ему не удалось взять под свой контроль избирательную систему. Вот тут оппозиция, она действительно всегда на чеку. Наверное, последняя такая попытка Эрдогана взломать избирательную систему была в 2017 году на референдуме, когда с очень небольшим перевесом удалось продавить вот эти поправки в Конституцию, которые сделали Турцию из парламентской президентскую страну. И вот там был примерно 1 000 000 бюллетеней без проставленных печатей. И, как считается, это был вот такой организованный, заранее спланированный вброс, благодаря которому, собственно, Эрдоган продавил свои поправки. Но после этого оппозиция прямо очень пристально следит за выборами. И в 2019 году, когда она победила, скажем, в Стамбуле и в Анкаре, там все было довольно прозрачно. И в прошлом году, кстати, после проигранных президентских парламентских выборов, оппозиция не говорила о том, что выборы были сфальсифицированы, результаты выборов. Потому что у Эрдогана не дотягиваются руки именно до центра избиркома. Вот у него нет возможности взять и повлиять там, на ход подсчета голосования. Да? Ну, потому что оппозиция выставляет и большое количество наблюдателей. И у оппозиции есть и свои электронные системы параллельного подсчета результатов голосования. Да? То есть, повторюсь, Эрдоган при всем желании, но куда, а вот в избирательную систему он вот не смог вмешаться и повлиять на нее.
Мы с тобой, когда говорили после президентских выборов в Турции, ты говорил, ну вот теперь у него будет время заняться в том числе избирательной системой, укрепить свою власть. Как мы увидели на муниципальных выборах, не успел он ничего такого сделать, а может и не успеет. Если говорить о каких-то перспективах Эрдогана, ты указывал на то, что он уже не молод, и можно вспомнить, как в 23-м году во время президентской гонки ему буквально стало плохо, да, в прямом эфире, и стыдливо камера это не показывала. У него сейчас какой план-то по жизни, прости за эту вдруг сниженную лексику? У него вообще план наступления на демократию, на ее остатки в Турции? Или он уже думает над планом отхода?
У него, конечно, были до недавнего времени наполеоновские планы, и он очень надеялся на то, что ему удастся отвоевать Стамбул. Он просто, можно сказать, 5 лет грезил об этом, потому что ему хотелось в первую очередь принять новую конституцию. Для него это главным образом такой символический жест, потому что сейчас в Турции действует конституция 82 года, принятая как раз после военного переворота. Эрдоган, понятно, не приемлет никакие перевороты. И вот ему хотелось бы, чтобы при нем была принята новая конституция, хотя действующая конституция, она и так менялась больше 20 раз, там вносились всевозможные поправки, она сама по себе уже, по сути, не конституция 82 года. Но для этого ему необходимо такое большинство депутатов в парламенте, чтобы или организовать референдум, или принять какие-то поправки большинством голосов. Вот в нынешней конфигурации в 600-местном парламенте у сторонников Эрдогана 323, если не ошибаюсь, кресла, но этого недостаточно ни для референдума, ни для просто принятия поправок большинством голосов. Там, соответственно, нужно 360 и 400. Вот такого количества у Эрдогана нет. И он надеялся, что, победив на муниципальных выборах, он привлечет на свою сторону оппозицию. Но теперь-то, понятно, у него ничего не получится. И как он будет действовать, тоже никто не знает. И все теряются в догадках. Его окружение сейчас просто в раздрызге. Ничего толком он не сказал в своей балконной речи в ночь на понедельник. Он говорил о том, что для нас наступает поворотный момент, мы будем двигаться дальше, но без конкретики. И обозреватели провластных газет говорят о том, что у Эрдогана сейчас нет другого выбора, кроме как довериться настоящим экономистам, технократам, вообще не вмешиваться в экономику ни в каком виде. Если экономическая ситуация будет меняться, стабилизироваться, инфляция будет падать, курс лиры будет расти, вот тогда у него будет возможность, да, как-то восстановить свое реноме. Но пока что правящая партия и вообще вот эти все провластные круги, если посмотреть даже на телеведущих этих телеканалов, на колумнистов газет, они просто подавлены. И никто не понимает, что будет дальше. И Эрдоган, я думаю, сам еще не принял для себя какого-то решения, какой-то стратегии. А все ведь завязано именно на нем. Все ждут, что сейчас скажет Эрдоган.
Спасибо огромное. Востоковед Руслан Сулейманов.
Спасибо, Влад.
Спасибо всем за внимание к нашему скромному подкасту и нашему нескромному, большому, влиятельному, любимому и мною лично медиа. И за письма, которые вы пишете на адрес podcast@sobakameduza.io. Читаю все или почти все. Не на все сообщения, правда, представляется возможным ответить. Но все равно мы, я всегда рада вашим посланиям. Про Рувики, суверенный аналог Википедии, про предыдущий, то есть эпизод, были очень дельные послания. Спасибо вам за них огромное. Я узнал много, многое было уточнено. Не уверен, что уместно сейчас приводить эти тезисы, но поверьте, на будущее я учту, в том числе свои ошибки. Огромная благодарность, конечно, всем, кто финансирует «Медузу». Без вас мы никуда, и очень надо, чтобы число жертвователей было больше, чтобы оно росло. Так что напоминаю, если у вас есть такая возможность, в смысле материальном и в смысле безопасности, не откажите. Этим вы поддержите не столько редакцию, сколько многих людей в России, Украине, Беларуси и других странах, которые читают «Медузу», и для которых независимые медиа крайне важны. Я говорю, конечно, про донаты, про пожертвования нам. По ссылке в описании есть все инструкции, как можно стать нашим жертвователем. Если у вас есть знакомый за границей, посоветуйте ему тоже платить как бы за вас. Почему нет? Лайки, комментарии, подписка, особенно в YouTube, это тоже форма помощи. Не забывайте о них. Это был «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго. До встречи.